Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Триндятина.
Кто отдаст паспорт Тома?
На маяке. Дорогие друзья, сегодня Рустам Тамазович Вахидов долго спал, вчера сладко ел, поэтому сегодня с удовольствием приступает к рубрике «Брындятина».
Тем более она сегодня вкусная.
Тем более, что мы узнали тут страшное известие. На Горбушке продается якобы официальный диск с записью 100 выпусков «Брындятины» за 1200 рублей, причем продавцы в наглую говорят, что это официальное издание. Ребята, никто не выпускал «Брындятину» официально. На сайте stilavin.com есть
все выпуски.
Они... если вам жалко, если вы относитесь, конечно, к 1200 рублям, как к плевой сумме, это, ну, конечно,
вот
один вариант.
И ответили на свой вопрос. Вот она, коррупция. Вот целый огромный рынок в центре Москвы стоит. Вот мы ха-ха-хи-хи. Там люди, соответственно, спокойно наживаются.
У нас, это бандитизм.
У нас
это
Тамазович в одной рубашке с истлевшими подмышками ходит.
Он нищий, как тот архитектор, не может купить квартиру.
Да, а у нас все хада. И всем этим руководит барин. Вот он смеется.
Да, у меня подмышки не прогнившие.
Да, он про другого, тот, который за флешки берет.
Значит, друзья мои, и, соответственно, Рустам Иванович, осознавая, что и эта программа войдет в сборник воровской, пиратский, да, и найдутся лохи, которые купят, да, с этим сознанием, пожалуйста,
начинаем. Новое. Сегодня вкусное. Давайте начнем с небольшого опроса.
Давайте.
Вот, Рус, правда, у тебя руки не опускаются?
Да нет, конечно.
Нет, ты так смотри, у тебя руки в крови.
Слушайте, давайте с небольшого опроса. Сначала начнем с вас, Сергей, потому что летом, когда мы находились на прекрасном загородном отдыхе...
На ранчо,
я заметил вашу неприкрытую страсть к готовке, но не собственными руками, а руками таких гастарбайтеров, как я.
Я прирожденный руководитель.
Да, ваши родственники и вообще люди, которые проходили мимо. То есть Сергей закупал огромное количество еды, говорил, как вкусно сейчас он все приготовит. После этого народ, который находился вокруг, начинал готовить, собственно говоря, под четким руководством.
Но, опять же, основное здесь главное – закупал я. Да. Это важно. Потому что если бы я не закупал, вам, гастарбайтерам, нечего было бы делать.
Скажи, пожалуйста, есть ли то блюдо, которое ты действительно можешь приготовить собственными руками и которое, на твой взгляд, является действительно произведением, ну, небольшого кулинарного искусства, которым бы ты хотел поделиться с народом.
Блюдо?
Да, вот блюдо, которое ты действительно с душой готовишь, и которое, на твой взгляд, действительно вкусное, и люди, которые пробуют.
Да, с особой душой я готовлю овощной салат. Из свежих овощей, витаминный, с душистым подсолнечным нерафинированным маслом. Вкусно все, много всяких компонентов, все миленько нарезано. Эх, вкусно, очень хорошо. Ну,
то есть,
даже может заменить отбивную. Один раз в неделю.
Да, овощей. Овощи деньги хватает.
Кстати, сейчас качество овощей очень сильно ухудшилось в магазинах. Очень. Приходится есть мясо, к сожалению.
Так, да. К вам вопрос, Виктория. Есть ли то блюдо, которое действительно является вот, ну, такой короной?
Ну, короной.
Это реально, это дерьмо, а не анекдот про Ильича вспомнил, когда ходоки к нему пришли, он говорит, ну я вот недавно 2 бочонка меда умял, не зажужжал же. Они говорят, скоро замочим, траву есть будем.
Нет, там про Ильича другой анекдот есть. Там, что Владимир Ильич пьет чай в прикуску, а ему Феликс Эдмундович советует. Говорит, Феликс, Владимир Ильич, чего вы в прикуску-то? Вы размешайте сахар-то в стакане. Он говорит, уже не газмешивается. Не гаствагается. Кстати, вы знаете, что в горячем чае можно размешать вдвое больше сахара, чем в холодном?
Да неужели?
Да, а еще и в прикуску, если...
Хорошо, вопрос к Виктории. Есть блюдо, которое действительно тебе удается хорошо делать, готовить.
Мне все удается. Я вчера винегрет резала.
Хорошо, салаты мы оставим Сергею. Ну,
курицу с фасолью хорошо делаю.
А фасоль куда, внутрь?
Ну, куда?
В курицу?
Нет, они рядом будут.
Что значит курица с фасолью?
Курица с фасолью. Ну, ты сначала это курица, потом такой? Фасоль, хорошо. Потом грецкие орехи, потом окей. Зелень, чесночок.
Твои какие-то близкие, ближневоздочные.
Да. Твои близкие говорят тебе о том, что тебе бы стоило, вот ты так вкусно готовишь, стоило бы, допустим, работать шеф-поваром в ресторане.
Нет, это я говорю своей маме.
А,
мама которая делает очень вкусные
хорошо,
пироги.
Владимир, у вас что лучше всего получается? Готовить. Вот. Ну, помимо водки и капусты.
Ну, смотрите, ребра.
Так.
Суп, вот сырный, который я вам рассказывал.
Рассказывал, который я вам рассказывал.
Да, салат с моцареллой прекрасный, с базиликом.
Окей, как ты бы себя видел, ну, вот, поваром?
Кстати, меня про повара не спрашивал.
Шеф-поваром хорошим.
Ну вот. Видел ли бы я себя или не видел, или
да,
как,
да,
как
да,
бы
вот
видел?
Ну вот просто вот.
Да, и, да, мне нравится готовить.
Тебе, Сереж, нравится?
Не,
готовить?
Я бы не стал бы для людей готовить.
А только для себя. И Владислав, ну, собственно.
Нет, мне под настроение нравится готовить, честно.
А шеф-повар это когда не настроение, когда работа.
А если бы еще за мной убирали, я бы с удовольствием готовила.
Блюдо, которое тебе удается.
Нет, ну, жив всякие там супы не умею готовить, честно.
Но маэстро прекрасно, я вам расскажу.
Жарю мясо идеально.
Жарю.
Да, если мне нравится человек, почему не пожарить?
Вопрос по второму кругу теперь следующий. Как ты думаешь, в каком возрасте человек, мужчина, который находится на дне, может начать все заново?
Вы сейчас про архитектора?
Нет, вообще на просто. Дне? Вот, кстати говоря, об этом человеке, который считает, что он нищий.
Ну, все зависит от силы воли. Мне кажется, есть примеры же людей, которые даже в 70 лет права получают. Так что,
ну, окей, ну,
наверное, вот, ну, в самый край.
Самый край.
Ну, имеет смысл еще, пока.
Да, имеет смысл.
Ну, я думаю, 60. Вот на пенсию вышел. Твое
мнение?
Ну, не знаю. Мне кажется, вообще никогда не поздно.
К Владимиру, как к коммерсанту. Ну, сейчас порог возраста.
Когда тебе не поздно будет стать учителем, например?
Ну, начать что-то заново
менять
в своей жизни.
Менять
в жизни кардинально все, находясь, ну, на дне.
Ну, наверное, я еще не дожил до этого порога, но так, если предполагать, то, наверное, лет 45-50.
Окей, и...
Ну, согласен, полтос где-то, да.
Хорошо. Сегодня мы поговорим о вкусной, не факт, что здоровой пище, и о человеке, который посчитал, что в 62 года реально не поздно начать все сначала. Поговорим мы сегодня о кентуккийских жареных цыплят.
Это там, где, там, где пару лет назад был скандал, когда заживо залили кипятком несколько тысяч цыплят. Правильно?
Но
вместо того, чтобы их сначала убить электротоком, их просто сварили заживо.
Есть предположение тех же самых веганов о том, что вкусные куриные котлеты, которые подаются в ресторанах KFC, готовятся из, в частности, куриц, которые болеют онкозаболеваниями.
И скажи, просто вот этот мужик на...
Это и есть.
Это негр.
Это не он не негр, это Гарланд Сандерс.
А, да, с бородой, типа Ленина.
С белой бородкой,
и
да.
И в очках.
Да он на Калинина похож, реально вам говорю. Вот присмотрите, у него бородка такая.
На Калинину похож.
На Калинина.
Да.
Слушайте, ну об этом человеке действительно одна из величайших тоже саг в истории бизнеса. Гарланд Сандерс родился 9 сентября 1890 года. Родился в небольшом городке в американском штате Индиана. Родился в очень бедной семье. Его отец подрабатывал подсобным рабочим на плантациях местных фермеров. Зарабатывал немного, но мать, ну, позволяла, во-первых, семья была достаточно большая, но это позволяло матери хотя бы каким-то образом заниматься воспитанием детей. Когда ему исполнилось 6 лет, Гарлану, отец его умирает. Собственно, другого источника доходов, кроме той зарплаты, которую приносил папа, в дом, собственно говоря, не приходит. Он дома остается за главного, с младшим братом и сестренкой. И жизнь у него действительно вот в возрасте 6-7 лет открывает талант готовки. Из всего, что вот можно найти, по факту, ну, это отбросы, да, надо понимать.
Древесина.
Ну, все вообще, что можно было пустить в приготовление пищи, он пускал. А за несколько месяцев он научился готовить, в принципе, сносную еду. Вот. А о учебе в этот момент не шло никакой речи. Вот. У него просто на посещение школы не было времени, потому что ему нужно было сидеть с детьми и пытаться приготовить к приходу мамы с работы, ну, хоть какую-то еду. В 10 лет он уже устраивается на местную ферму с месячным жалованием, месячным, представь себе, $2 всего лишь напросто. Вот, через 2 года мать его снова выходит замуж, вступает во второй брак, и он становится таким ребенком-изгоем. У него не складываются отношения с новым папой, с отчимом. Мать перестает обращать внимание, собственно, на своих детей, занята, ну, по факту, построением семьи с новым человеком. Вот, и его отправляют вообще с глаз долой. Говорят, слушай, тебе не место в этом доме, давай-ка вот ты сам. Ну, реально, представьте, вот родители, там, мать родная и отчим говорят, ну, как-то не складывается у нас, давай-ка вот мы тебе дадим там, сколько есть у нас денег. Ты отправляйся, куда глаза глядят, ну и попробуй выжить. Вот, соответственно, в 14 лет он бросает школу окончательно. Всего он проучился 6 классов и с этим образованием, в принципе, отправился в большую жизнь. И больше, ну, и больше...
6 классов вполне достаточно. Спасибо.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке. Дорогие друзья, сегодня в рубрике Бриндятина Рустам Иванович, он же Тамаза Чувакидов, значит, рассказывает нам историю KFC, кентукки, жареные курицы. Да?
Кентуккийские жареные цыплята.
Да, и, соответственно, товарищ по имени...
Гарланд Сандерс.
Не нашел общего языка с отчимом и был вышвырнут из семьи 15, в большую жизнь.
Да, в 15 лет, по факту. Начал с этого момента и вплоть, там, ну, наверное, до 30 лет, на самом деле, он вел полубродячий образ жизни. Ну, просто смотрите, значит, кем он только не работал. Подсобным рабочим в сельском хозяйстве, кондуктором трамвая. В 16 лет завербовался в американскую армию, отправился служить на Кубу, которая в то время была американской колонией. Прослужил год, не понравилось, вернулся опять на большую землю, стал помощником кузнеца. Там ему опять показалось, что платили мало, устраивается кочегаром паровоза в железнодорожную компанию. Работая кочегаром в железнодорожной компании, он встречает девушку Клавдию, которая делает предложение.
Русская?
Она соглашается. И в день, когда они сыграли свадьбу, и она ему сказала, что беременна, его увольняют с должности кочегара, и он опять остается ни с чем. Но на самом деле надо отдать здесь ей должное. Она стойко перенесла все тяготы и невзгоды за всю жизнь. Они так остались вместе до конца, и это не сломало ее, она осталась с ним. После этого он метался с одной работы на другую, ну, порядка 10 лет. Смотрите, он попробовал поступить на юридические курсы, провалил экзамены. Значит, второй раз попробовал, поступил, пробовался практиковаться в суде, не получилось. Значит, до 40 лет он что еще попробовал? Роль страхового агента, грузчика мебели, капитана парома, продавца автомобильных шин и, в конце концов, свое 40-летие встретил автослесарем. Вот, и в 40...
Ну, сколько он в среднем задерживался на одном месте? Годик?
Ну, год-два. Год-два, это максимально.
Ему все это не нравилось?
Все не нравилось, ну, либо он считал, что вот платили достаточно мало.
Вот вам из тех профессий, мало. Которыми вы, ну, овладевали когда-либо, какое вот было самое неуютное для вас?
Неуютное место.
Да, вот что вы вспоминаете с особой неохотой?
Расклейщик афиш.
Вы расклеивали?
Да.
А что так за клей там используется? Он же должен еще и смываться, да, потом?
Ну, такой, ну,
клей-карандаш.
Совсем.
Клей-карандаш.
Нет, не клей-карандаш. Мы в огромных таких кастрюлях разводили.
Реально вот, ты клеил
афиши? Да, да. Вот это было очень неудобно.
Зимой?
И зимой тоже. Ну, было неудобно по отношению к людям. Воронеж город маленький.
Люди
и
видели, что клеишь ты.
Да, и утром, когда я клеил афиши, студенты шли уже на учебу. И было как-то не очень удобно.
Ну, а тут, видишь, сколько профессий. Да.
И так совсем незаметно для себя он спраздновал свое 40-летие. В принципе, начался отчет пятого десятка уже. И пятый десяток он встретил вообще в абсолютно глубокой депрессии. Ну, по факту, вся жизнь уже прожита к 40 годам. Нету ни постоянного места работы, ни самореализации, которую, ну, в принципе, может, какая-то у него, ну, были желания себя каким-то образом самоутвердить в жизни. И в этот момент положительную роль в его жизни сыграло радио. А телевидения тогда по факту еще не было.
Это какие годы это примерно?
Это, ну вот смотрите, если ему 40 лет, это 1930 год. Угу. А он услышал на радио, на местном, постановку американского комика Уилла Роджерса. В одной из юморесок, которая прозвучала на радио, он сказал, что жизнь начинается у людей, у мужчин, в частности, только с 40 лет. Это его приободрило. И впоследствии в своих мемуарах...
Ну, это была шутка.
Гарланд
это была юмористическая программа.
Кстати говоря, впоследствии оказалось, что действительно так. Он начал говорить, что действительно эта юмореска впоследствии перевернула всю его жизнь. Он в 30-м году в городке Карбин в штате Кентукки открывает небольшую автозаправочную станцию с небольшой автомастерской. Причем место он выбрал...
Для небольших поломок.
Да, для небольших поломок. Место он выбрал не случайно. Это была 25-я федеральная магистраль, которая соединяла Северные Штаты и Флориду. И это обеспечило, по сути, ему постоянный поток людей, которые заезжали заправляться. И, может быть, у них была
потребность
сделать небольшой ремонт. Но небольшой ремонт, опять же, говоримся, это максимум замена шин. И замена масла, либо долив масла. Ну, собственно, да. Мойка какая-то
это
автомобиля.
Это есть ремонт.
Вот, причем у него не было жилья, и жил он с семьей и с детьми прямо там же, на этой автозаправочной станции и мастерской. Ну, это вот здесь...
Вот смотрите, вот тут, кстати, Владимир хотел спросить, Володя, вот смотри, мы говорим, что мужчина не реализовал себя, был бедным, там 40 лет ему уже с лишним было, а вот скажи, у нас на федеральной трассе открыть заправку с небольшой мастерской, сколько надо иметь денег реально, чтобы построить заправку?
Нисколько.
Ну реально.
Не откроете вы эту заправку.
Да, там же все куплено.
То есть он был еще и могущественным к тому времени.
Но если вы спрашиваете по поводу заправки, я не буду рассказывать, ну, на минуточку.
Я понимаю, это уголовное дело.
Не буду рассказывать про непосредственно имя. Большой западный бренд. По какому образу вот в таких странах, как Ангола, Зимбабве и Россия, где коррупция достигает там 100%, люди подбирают себе площадки. Значит, стоит, соответственно, такой компьютер, куда закладываются данные. Есть определенные параметры у площадки. Туда входит, собственно, наличие той же федеральной трассы, по метрам удаления от этой трассы, объем и количество машин проезжающих. Mm-hmm. То есть это федеральная трасса рознь, поэтому все это закладывается и выдается стоимость. Неважно, то есть Москва это или Рязанская область, или Владивосток, то есть все пропорционально количеству проезжающих машин.
Ну да.
Соответственно, оттуда вылезает стоимость, которую люди готовы заплатить за этот участок земли. Вот. И получается так, что эти деньги, они иногда несоизмеримо выше. Ну, в большинстве случаев...
Чем
физически
стоит это оборудование.
Да, и есть, собственно, несколько контор, агентств, которые подбирают вот эти участки. И я был очевидцем, потому что сам участвовал в приобретении двух участков вот таких вот. Ну, то есть сумма, вот, чтобы вам было понятно, там в 20, в 40, в 100 раз может быть выше.
Чем себестоимость.
Да, да.
А себестоимость, ну, сколько стоит реально заправка там? Ну, на
ну земля?
Ну, нет, заправка, вот вся эта машина, все эти цистерны, насосы.
Ну, это копейки, там, баки, ну, в зависимости от с магазином, без магазина.
С магазином, есть,
ну, порядка там, ну, 100-200 тысяч долларов. Ну,
и еще факту. Где-то в 10 раз больше за участок.
Ну, естественно.
То есть два мульта.
Да.
Ну, ты это богатый человек, ребята.
Да, так
суть у него Ахинов рассказывает о богаче.
Это сделать все равно нереально даже с этими деньгами.
Да? Не дают участки?
Абсолютно невозможно.
Дорогие товарищи, надо объявить заправочную амнистию. Заправочную амнистию. Ставим участки где хотим, то мы амнистируем. Правильно? Чтобы бороться с коррупцией. Но сегодня о Кентукки Фрайд Чикенс, да, кентукские жареные курицы. Об этом после выпуска спортивных известий. Калугин опять в розовом пришел.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Брендятина.
Итак, дорогие друзья, сегодня в рубрике Брендятина особенно очевидно вскрывается разница между пониманием богатого человека у них и очень богатого у нас. А именно, жил да был еще
Гарланд Сандерс.
Сраное имя. Значит,
какое?
Муж Гарланд.
Нехорошее.
Сандерс, да. Томас Сандерс. Значит, короче говоря, жил да был мужчина, белокожий, окончил 6 классов, затем изгнан был в 15 лет из семьи и перепробовал массу профессий, нигде ему особенно не нравилось, денег он не заработал, и в 40 лет, устроив себе бензоколонку, да, вот, на федеральной трассе номер 25. Да, перед этим он услышал радиопостановку.
Да.
Да, перед этим услышал радиопостановку. Она была комическая, но нервы у него были на пределе, и он не понял юмора. Там было сказано, что жизнь мужчины начинается в 40. И он начал жизнь вот с новой бензоколонкой. Ну и как он там жил?
Что происходит дальше? дело понемножку стало крутиться, появились какие-то деньги. Ну, люди только приезжали, да, чтобы заправиться или сделать мелкий ремонт.
Ему хотелось, чтобы они там оставались.
Нет, а ему, ну, действительно, тут никто не даст соврать, да, что те же заправочные станции, на которых присутствуют магазины, да, в принципе, могут делать достаточный оборот, несмотря на деньги, которые они зарабатывают с того же бензина. И он выделил одну комнату. Они начали спать все семейство в одной комнате. Они выделили еще одну комнату, в которой он поставил один стол и 6 стульев. И стал готовить еду для людей, которые ждали, пока этот автомобиль заправится, либо ждали, пока сменят, там, поменяют колесо, отремонтируют шину, либо зальют масло. И с этого он реально просто стал сам готовить домашнюю еду, в принципе, чем он занимался с 6 лет. Готовить он любил. И, в конце концов, самым ярким блюдом, самым вкусным, которое у него получалось, это был цыпленок, которого он готовил 30 минут. У него был специальный набор специй из 11 ингредиентов, которые он замешивал.
В это время входила поимка цыпленка?
Я не знаю, как входила или нет, но 30 минут с момента подачи заказа уходило на готовку. 30 минут ему казалось достаточно длинным промежутком времени, поэтому он обратил внимание на одной из выставок на скороварке, которые появились в то время в Соединенных Штатах Америки. Да. Он приобрел такую скороварку и стал готовить своего цыпленка с этими 11 специями в скороварке. Время уменьшилось до 15 минут, и люди там стали понимать, что за 15 минут, пока им заправляют машину, моют, меняют шину, либо заправляют маслом, они могут еще и вкусно поесть. Вот, собственно говоря, что происходит дальше.
Отжарить.
Трасса была федеральной, поток был достаточно большой.
И люди никогда второй раз не возвращались.
Нет, и слухи о том, что именно в этом месте готовят очень хорошего цыпленка, стали распространяться по всей трассе. И люди специально экономили бензин, там, либо заливались достаточно большим объемом бензина для того, чтобы доехать именно до его заправочной станции, автомастерской, чтобы испробовать этого цыпленка. Более того, по факту люди, которые проезжали по этой трассе, ну, там, с запада во Флориду, они стали говорить о том, что когда приезжали в точку своего назначения, о том, что национальная еда в Кентукки это жареный цыпленок вот этого Гарлана Сандерса.
Погоди, так он же в скороварке, там же не жарится. Там,
ну,
варится.
Как?
Он масло, наверное, наливал.
Ну, конечно же, он в кляре такой. Он же
фритюр. Фритюр.
Мука, там же мука.
Яйцо, мука
и сухари. Набор специй.
И вперед, да?
Да, и вперед. И стали они говорить, ну вот, слушайте, если вы не были в Кентукки и не попробовали цыпленка от Сандерса, значит, вы не знаете, какую еду едят в Кентукки. В общем, действительно приобрело. И он что стал понимать? Вот я сижу на своем рабочем месте. Это мой дом. Занимаюсь тем, что мне нравится. Ну,
конечно, готовлю. Стал счастливым человеком.
Стал счастливым человеком. И более того, мне за это платят деньги.
Ну, а как бюджет-то распределялся? Все-таки больше с бензина имел, чем
нет,
с готовки?
Нет, через 2 года он посчитал свои доходы и увидел, что 80% бюджета, 80% прибыли ему дает его забегаловка. А, значит, в статье доходов именно забегаловки 90% давала эта самая курица. Он спокойно сел, понял, что впереди, в принципе, маячит безоблачное будущее. Более того, губернатор штата Кентукки вручил...
Несмотря на то, что жизнь прожита, будущее безоблачное.
В 1935 году губернатор вручает ему орден кентуккийских полковников. Он становится полковником Сандерсом. Хотя это звание ничего не значило, но это просто за общественные какие-то заслуги вручалось. Это, ну, по сути говоря, это было, ну, номинальным каком-то. Ну, просто, ну, полковник, там, сэр, ну... Если в Англии это действительно имеет какой-то статус, здесь полковников раздавали.
Полковник Щербаков.
Да, полковник Щербаков. Он открывает рядом с этой заправочной,
кстати,
станцией,
вы читали,
автомастерскую.
Да, настоящая фамилия Потеев.
Потеев, да. Потеял много. Он открывает рядом с этой автозаправочной станцией большой ресторан с мотелем на 142 посадочных места. И, в принципе, считает, ну, что вот именно в таком состоянии он готов наследникам уже передать бизнес. Это уже конец, там начало 40-х годов, то есть уже ближе к 1940 году. Вот, отбоя нет, действительно. И он в своих мемуарах пишет следующим образом. Количество посетителей и заказов на кентуккийских цыплят было такое, что он в подсобном помещении на полу был вынужден мешать лопатой этот замес, который создавал этот неповторимый вкус кентукки.
Кляр?
Да, этот кляр. То есть,
как реально, на полу?
Ну, не было чана, не хватало чана самого. И они вымывали бетонный пол в гараже и мешали реально специи просто лопатой. Там, потому что в таком количестве требовалось этой приправы, чтобы приготовить тот объем
люди
курицы.
Видели? Это антисанитария.
Люди не видели. Люди не видели. Это было действительно золотое время
люди
Сандерса.
Умирали.
Вот, в 1939 году у него заведение сгорело, у него были деньги для того, чтобы отстроить заново, а кулинарные критики в Соединенных Штатах упомянули его ресторан в путеводителе в поисках хорошей еды и рекомендовали обязательно, будучи в Кентукки, посетить именно ресторан Сандерса. Вот, в 50-х годах произошло следующее, о чем он не мог предусмотреть, когда строил и открывал свой первый ресторан. Федеральные власти решили расширить трассу, которая связывала штаты, и построили, как в знаменитом мультфильме «Тачки», шоссе, которое проходило всего лишь в 10 километрах от того места, где находился его ресторан.
Всего лишь?
И за полгода весь поток машин иссяк. Ну, люди поехали по новой трассе, которая была гораздо шире, удобнее, скоростной.
Вредительство.
Ну, вредительство на государственном уровне. Поток клиентов иссяк достаточно быстро. Он барахтался еще год после постройки этой федеральной трассы. Но деньги, в конце концов, у него кончились. Он начал брать кредиты для того, чтобы платить зарплаты, содержать персонал. В конце концов, был вынужден продать все с молотка, чтобы расплатиться с кредиторами.
Промотался.
И в 62 года, ему уже 62 года, да. Он остается опять ни с чем. У него нет ни жилья, и максимум, и весь его доход это $105, которые ему федеральное правительство выплачивало в качестве пенсии. Ну что может человек, представьте, ну 62 года. Вроде бы вот оно, все только что было. Надо было только подумать о том, что...
Это нормальная пенсия для России.
Да.
3000 рублей.
Ну я думаю, в те времена-то это еще и побольше, если в долларах, которые в 50-х годах. Ну на самом деле ему надо было просто подстроиться и договориться о строительстве ресторана на федеральной трассе. Он этого не сделал. 62 года. Человек остается вообще ни с чем.
Так.
Но он с честью для себя...
Это вы как-то повышаете оптимизм в обществе?
Да. Что в 62 года можно то, тоже решить для себя, что решить жизнь проблемы. Еще не остановилась.
Ну, 40 он отработал, а 62.
Да. Что начинает следующим образом? Он себя возвращает на 22 года назад.
Как
в тот момент, когда в 40 лет он открыл эту первую автомастерскую с автозаправочной станцией небольшой забегаловкой. И что делает? Он понимает, что продавать, здесь он уже не может. Он садится в автомобиль в 62 года и начинает объезжать рестораны все ближайшие округи. Не получается. Год
что,
тратит на это.
Зачем объезжал?
Он приезжает в ресторан со своей скороваркой, с цыплятами.
И со своими
специями. И готовит, показывает менеджменту ресторана, как за 15 минут.
А вы ели в KFC?
Да. Когда первый раз попробовала, у меня аж прям, я думаю, нифига себе, это вот буду есть только здесь.
Вы смогли
бы
дома повторить такое?
Нет. Мне кажется, там особо, знаешь, вот корочка хрустит как-то по-особому. Но вот в России не так ее делают.
Владимир, вы скептически, я вижу, вы были?
Я ненавижу.
Я сейчас тоже не ем.
Но это отличается, ты ел сам-то?
Да.
Это отличается от Chicken McNuggets?
Да, конечно.
Это вообще абсолютно другое.
Другое.
Вы вспомните если мы возьмем, сейчас дойдем и до фильмов, эти огромные кастрюли, вот эти чаны, в которых скидывают тебе ножки, крылья. Угу. Тот же Барак Обама, часто эти фотографии тиражируются в прессе, где он сидит перед этим ведром. Рядом с ведром сидит и ест эти самые ножки.
С ведром?
Да, ведро это называется.
Сколько там штук?
Да, по 6, по 12,
по-разному. В общем, смотрите, он начинает объезжать, показывает, что, ребят, смотрите, за 15 минут вы можете приготовить фантастическую курицу. Я вам отдам, и буду поставлять вам эту смесь для приготовления цыпленка, которая является ноу-хау моим, всего лишь за 5 центов с каждого проданного цыпленка.
А сколько цена?
А сколько у него себестоимость получала?
Нет, цена 5 центов цыпленка, цена сама продажная.
Цыпленка самого нету здесь, я не знаю. Можно прикинуть, сколько сейчас стоит. В районе 120 рублей там порция сейчас стоит. В районе $4. Это копейки, 5 центов. Представляю, это вообще ничто.
Не вот. Такие копейки, 15 копеек.
Он 2 доллара в месяц получал недавно.
15 рублей. Причем никаких договоров он не подписывал со своими клиентами, а просто заключал такое джентльменское соглашение, что, парни, ну не обманывайте старика. Причем надо сказать, откуда этот образ-то появился, который всем нам известен, вот этот мужчина.
А он не
с
такой
белой
был?
Он действительно такой был.
Но он таким был один раз.
Он таким родился.
Он пытался повторить образ рабовладельца с юга. И в своих ресторанах, вот большой, который он открыл после автозаправочной станции, он выходил к посетителям в белой одежде с черной бабочкой, такой рабовладелец, и с коротко стриженный, с белой бородкой. И действительно, и на все встречи он продолжал 62 года ездить именно вот в этом образе. Что происходит дальше? Люди начали потихоньку заключать контракты на поставку этой специи. Жена его дома, Клавдия, фасовала это в мелкие пакеты и с поездами отправляла в различные штаты. Постепенно бизнес закрутился. Вот, к концу 50-х годов более 200 закусочных по всей территории США торговали уже кентуккийскими жареными цыплятами. Вот, собственно говоря, ему уже было 70.
Слушайте, вопрос 70. Такой, они продают и продавали только ножки?
Изначально цыплят. Ну, цыплят.
Целиком цыпленка?
Целиком цыпленка. Ножки появились
они
потом.
Они уж потом начали
да,
резать?
Да, ножки потом появились.
Когда, что куда брюхо-то идет?
Куда брюхо? Так они же грудки там есть, пожалуйста. Да? Есть крылышки, есть бедра. Абсолютно точно.
Все
более
идет.
Того, там же есть гамбургеры куриные. Но это все появилось потом. Появились те же чикен-магнаты, всевозможные роллы.
Чикен-магнаты.
Там еще кукуруза.
Кукуруза есть, да.
Слушайте, а вы специалисты.
Вот.
Я смотрю, подъедаетесь, да?
Вы дети просто.
В 64-м году, когда ему исполнилось там уже за 70, дети его отказались заниматься этим бизнесом. Он получил предложение продать бизнес, продал он его всего за 2 миллиона долларов. В этот момент фирма уже имела 600 франшиз в США и в Канаде. И более того, люди, которые приобрели права на KFC, выплачивали ему 250 тысяч долларов в год заработной платы за то, чтобы он приезжал в рестораны по всей сети. Ну и просто по факту был лицом компании. Он приезжал на все важные совещания, на все важные переговоры. Приезжал на открытие новых ресторанов, там во всех этих программах, которые помогали, там детям участвовал. Ну, в общем, стал живым Рональдом Макдональдом таким, которую компания впоследствии увековечивала еще и в виде бренда, логотипа, который присутствует на всех продукциях.
А кто ввалил бабки-то в контору?
По факту приобрел инвестор Джон Браун, который стал будущим губернатором Кентукки. Но впоследствии компания была не раз перепродана. Даже принадлежала табачной компании Reynolds, табака, которая владеет брендом Camel. После этого они продали, ну,
это же японцы,
коричневому
да?
гиганту Pepsi. Пепсика владела. И впоследствии уже инвестиционной группе, которая владеет и до сих пор этой компанией. Но в 84 года он издал биографию, сам ушел из жизни в 90 лет, и причем ушел от лейкемии, да, то есть от рака крови.
А дети-то у него были?
Дети остались, но они не занимались этим бизнесом, пошли своей дорогой, но впоследствии уже когда вышла его автобиография, 84 года, он писал о том, что то, что сейчас продается в забегаловках KFC, ничего не имеет общего с теми ножками и с теми цыплятами, о которых говорил я. То есть ничего общего не с рецептом, они просто пошли на поводу у бизнеса и коммерции, пытаются заработать больше денег, и сам призывал людей не ходить в рестораны KFC.
А получал он?
Слушай, ну да.
Деньги-то еще получал, да, но призывал уже людей, ну, значит, руководство компании списывало на старость и на маразматичность уже человека.
Может, рецепторы отказывают?
Слушай, а что он рецепты свои не передавал?
Рецепты передал, и до сих пор компания уверяет о том, что рецепт реально хранится там в сейфе под семью замка.
И никогда его никто не видит.
И повторил, но существует в интернете огромное количество ссылок, ну, реально, там, ну, специи. Более того, там содержатся в оригинальном рецепте даже куриные бульоны, ну, которые мы привыкли для себя видеть, ну, в кубиках в этих.
А люди, кстати, просят поподробнее о рецепте.
И сейчас тогда, ну, после рекламы уже подробно о рецепте. В общем, такая история и очень много интересных фактов войны KFC с всевозможными организациями, которые занимаются защитой прав животных.
Их там мучают.
Их там мучают.
С красным уголком драли?
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Рустам, вы у нас сегодня уже вызвали повышенное слюноотделение. Тогда уж расскажите нам сперва о рецепте самом. Есть у вас такое?
Да. Значит, ажиотаж действительно до сих пор сохраняется, хотя в интернете достаточно много сайтов. Что нашел я? Рецепт, который был повторен в одной из телевизионных программ, посвященных кулинарии в Соединенных Штатах Америки, причем при жизни самого Сандерса, которого пригласили на эту программу, одна из кулинарок сделала этот рецепт, Глория Пицца.
Одна из кулинарок?
Да. Очень похожая приправа. Значит, смотрите, 3 чашек муки она взяла.
Три чашки?
Да. 3 чашки муки. А вы точно выспались сегодня?
3 чашки муки, столовая ложка паприки, 2 пакетика...
Подожди, паприки красный?
Ну, давайте будет пускай красный.
А какая бывает, черная?
Да. 2 пакетика порошкового бульона. Ну, я думаю, можно 2 кубика использовать.
Порошковый. Кубик натирать надо.
И 2 пакета приправы Seven Seas.
А где же ее возьмешь?
Ну, брат, тут уж извини, американское блюдо. Но приправа, я думаю, можно
найти.
Ну, есть такая
контора, но там же виды разные есть. Кокаин. Ну,
вот, еще покажу. И 2 пакетика Seven Seas?
Да, 2 приправы Seven Seas. Пожалуйста, все это замешать и во фритюре попытаться приготовить цыпленка.
Получится. А яйца где?
Ну, яиц здесь не было.
А как же прилипать будет?
Я думаю, что прилипнет и так прекрасно.
Хорошо, теперь про войны нам расскажите.
Да, теперь про войны.
Вообще у них кто конкуренты? Конкуренты есть у этих закусочных?
Конечно, есть. Ну, смотрите, если добавить... Ростикс. Есть еще вариант, да, пожалуйста. Значит, опять же, сами потребители. Соль, перец, сахар и глутамат натрия еще.
А вот глутамат — это ужасная вещь. Это китайцы все готовят.
Да-да-да, это для усиления вкуса. Ну, все мы прекрасно знаем. В
принципе, это даже не для усиления вкуса, это чтобы пить хотелось.
И пить хотелось, и для того, чтобы он чувствовал, что мясо есть.
Не-не-не, ребята, глутаматы, им с ним можно и фекалии съесть. Будет вкусно.
Да-да-да, вкус мяса будет просто-напросто, и все. Вот, да, на самом деле теперь...
А что такое у нас про Ростикс? Вот объясни, пожалуйста.
Ростикс, они партнеры KFC. Заключили, я так понимаю, франчайзинговое соглашение. Кстати, я нашел, сколько стоит для того, чтобы открыть ресторан Ростик KFC. Допустим, здесь у нас...
Когда не удалось заправкой...
Да. 250-350 тысяч долларов. Это необходимый начальный капитал. Да. А, значит, для того, чтобы стать партнером, следующие требования. Вступительный взнос 40 тысяч долларов. Роялти 6% от оборота. Маркетинговый фонд 5% от оборота. Срок действия концессии 10 лет. И пролонгация договора на следующие 10 лет 19 600 долларов. Ну, а вся вот эта большая сумма, ну, просто на организацию, собственно говоря, точки питания.
А как быстро окупается такая точка?
Ну, у меня здесь не написано, на самом деле.
Да никто не знает.
Никто не знает, я думаю. Говорю, ну, можно спросить, может, есть среди наших слушателей владельцы того же франчайзингового договора с Ростиком KFC. Значит, что с войной? Конечно же, уже не один десяток лет не утихает война между веганами и компанией KFC, которая обвиняет в самых смертных грехах. Ну и что курицы чувствуют боль, когда их убивают. Mm. Что используются курицы, которые больные, в частности,
курицы же тупые.
Да, онкологическими заболеваниями.
Коровы не чувствуют боли? Что за бред?
Ну, нападки есть и на ту, и на другую сторону, но очень откровенно. Именно веганы нападают, и организация вот эта РЕТА, да, которая существует.
ПЕТА.
Она...
РЕТА.
У РЕТРА. Да, она нападает именно на KFC, и ее KFC подозревает в сговоре с компанией «Макдональдс», которая таким образом через правозащитников и, значит, защитников прав животных пытается потопить бизнес KFC, собственно говоря.
То есть эти самые, а Макдональдс веганов подкармливает.
Да, а Макдональдс веганов подкармливает. Есть такая версия. Значит, следующее, что, в чем еще подозревают компанию? Во-первых, почему называется KFC? Раньше действительно называлось кентуккийский жареный цыплят. Да. Почему KFC? Значит, правозащитники и защитники прав животных говорят, что почему убрали слово «чикен»? Потому что, по сути говоря, курицы уже там нету.
А сейчас
таковой.
Не «чикен»? А сейчас как?
KFC просто, без расшифровки. Потому что курицы как таковой там нету, и то, что мы можем назвать курицей, является, по сути, глубоко модифицированным продуктом, который впрямую нельзя назвать, что это мясо курицы.
Да есть,
есть, там же ножка.
Там же ножка,
есть,
там крыло.
Есть такая версия.
Это чья ножка-то на самом деле?
Нет, ножка
курица. Ножка пластиковая. Гуся. Вы доедали когда-нибудь?
Да нет, ну не пластик.
Вы же там не
ну
были.
Ну что ты врешь? Вот. Ну тебя.
Не про канал. Собственно... Попытайтесь поджечь, она звоняет.
Собственно говоря, что еще хочется отметить. Некоторое время назад Владимир меня познакомил с прекрасным фильмом кинокомпании «Трома», который появился на экранах в 2006 году. Это такой трэш-хоррор, который называется «Атака куриных зомби».
Ты досмотрел до конца?
Да, в котором куриный ресторан построили на кладбище кладбище, значит, на кладбище, и после этого там появляются курицы-зомби. Более того, именно в этом фильме владелец ресторана Лерой в белом костюме с белыми волосами полностью повторяет отца-основателя компании KFC.
Они несут зомби-яйца?
Нет, там трэш отличный.
Отличнейший трэш. Рекомендую действительно всем посмотреть. Это ответ такой антиглобалистов, да, по факту, на вот это влияние, которое тот же фастфуд имеет в мире.
Это, наверное, второе кино вот всей Трома-студии. Первое, конечно же, это «Беспредельный террор», где слепой режиссер снимал кино. А вот с курицами сюжет на втором месте точно.
Что еще хочется отметить, что на Западе, конечно же, эти рестораны позиционируются действительно как фастфуд и забегаловки для людей с достатком ниже среднего. Но здесь нечего говорить. В России они повторяют историю Макдональдса, когда в России все заведения фастфуда все-таки посещают люди с достатком...
Молодежь.
И более того, люди с достатком выше среднего. На самом деле, на Западе тот же KFC, это по факту, ну, если мы берем президента Соединенных Штатов Америки, ну, во всяком случае, об этом говорят эксперты, забегаловки все-таки для афроамериканцев, не для белого населения. Вот, такие вещи есть.
Китай для всех.
Самый большой логотип в мире выложен сотрудниками компании KFC на одном из полей в
пустыне.
Нет, в пустыне Невада. И виден из космоса. 26 тысяч квадратных метров занимает. И это единственный логотип в мире, который виден с космического корабля. Вот. Сколько денег уж потратили, неизвестно. Ну, в общем, вот такая история. Славится тем, что все часто попадают кадры с производства внутри из ресторана. Так вот, в 2008 году работники в одном из унылых американских городков показывали, засняли на видео, как они мылись в раковинах, в которых моется посуда, там одна, ну, и в чанах, в которых приготовляется еда. Все это попало...
Не перхоть смывали?
Да, попало на MySpace и очень широко разошлось по сети интернет. Ну, в общем, вот такая...
Та же история про Макдональдс, где там на замороженных булках они катались, как на коньках.
Ну, правда,
да, что ли? Да, да, да. Он брал эти замороженные булки, приделал к ногам и катался по этим.
О, глума!
Да-да-да. Ну и понятно, молодцы. Понятно. Ну а вообще, конечно, друзья мои, если говорить о состоянии российского общепита, то дело-то унылое действительно, потому что наша кухня, к сожалению, ну, отечественная, да, никак, в принципе, не представлена, да, ни сетевыми какими-то вещами. Есть украинская сеть, есть какой-то шеш-беш, это, значит, ваша.
А елки-палки.
И вот, кстати, свежие данные по поводу бройлера. На 38-й день забивают вот сейчас в целом курицу.
38
дней.
Да,
вот подумайте, чем ее кормят.
И все, и смерть.
Да.
И смерть, да.
И раскармливают
ее там до
3 килограмм.
Почему? У нас блины шикарные, вот эти, теремок. Мажористо.
У вас блины шикарные, да.